Эльвира Борякина. Аргентинец. Серия «Грозовая эпоха». Книга первая. Глава первая. Блудный сын. Клим Рогов сбежал из дома, забрав самое дорогое, что было у отца. Мечты о своем блестящем будущем. Было в этом особое мрачное удовольствие. «Ты хотел, чтобы я дослужился до губернского прокурора?» Стал, как и ты, грифом-падальщиком, который наживается на чужих несчастьях. Чёрта с два, папенька. Чёрта с два. Прошло 10 лет, и Клим снова стоял ночью на крыльце родного дома. Постаревшего, нелепого, заросшего сиренью и плющом, но все еще роскошного. С двумя мраморными медведями при входе и с белым балконом, выдающимся вперед, словно ящик туалетного столика. Климу хотелось вернуться в свой город знаменитым иностранным журналистом, любимцем судьбы, чьими статьями упивалась вся Аргентина. Но летом 1917 года путешествовать в таком качестве было небезопасно. Россия вот уже 3 года воевала с немцами, экономика рухнула, и страна наводнилась вооруженными дезертирами, не желавшими умирать неизвестно за что. Иностранцы в белых костюмах и с чемоданами, оклеенными заграничными марками, были для них желанной добычей. И Климу пришлось отпустить темную щетину, купить солдатскую форму и потертый короб для вещей, и в таком опереточном виде явиться в Нижний Новгород, принимать папенькино наследство. Странное это было чувство — стоять на крыльце своего дома. Постучишь в дверь, войдешь в некогда запретное царство — и вся твоя прежняя жизнь будет перечеркнута. Прибежит кузина Любочка, снимавшая в доме 2-й этаж, в дверях столпится заспанная прислуга, и начнутся охи, вздохи, на кого ж ты нас покинул? Путешественник и журналист превратится в богатого наследника, и кто знает, во что это выльется. Клим достал из кармана ключ, единственную вещь из дома, которая пережила все его скитания по миру. Интересно, папенька приказал сменить замок? Ключ повернулся, и дверь бесшумно отворилась. С бьющимся сердцем Клим нашарил выключатель на стене, привычным движением, которое так и не стерлось из памяти. В прихожей ничего не изменилось. Все то же высокое зеркало в серебристой раме, на кривоногом резном столике обувные рожки и щетки, в углу рыцарские доспехи с копьем и щитом. Клим поднял забрало на шлеме и заглянул в гулкое нутро. Когда-то в детстве ему казалось, что там прячется усохший от времени рыцарь, вроде маленького Дон Кихота. Послышались торопливые шаги, и в прихожую влетела юная горничная с темными кудрями волос, рассыпанными по плечам. «Вы как тут оказались?»
«Зашел с улицы», — с улыбкой отозвался Клим. «Я Рогов-младший, наследник».
Девушка чрезвычайно понравилась ему. Бывают же такие прелестные создания. Хрупкая, большеглазая, грациозная в каждом движении, и даже черный наряд прислуги ее не портил.
«Ты давно тут служишь?» — спросил Клим.
«А...» — она растерялась, будто не знала, что сказать. «Недавно». Клим обходил прихожую и рассматривал прежние, ничуть не изменившиеся вещи. Рогатую вешалку с ножками, изгрызенными щенком. Ковер, на который Клим когда-то пролил зажигательную смесь, среди красно-коричневых узоров до сих пор темнела небольшая клякса. Он ласково потрепал горничную по плечу. «Займись моим коробом, ладно?» Эх, таких девчонок носят на руках и соблазняют конфетами. Его взгляд остановился на открытых дверях, ведущих в библиотеку, и он позабыл обо всем на свете. Вошел и замер. Растроганный и оглушенный навалившимися воспоминаниями. Свет электрической лампы отражался в стеклах книжных шкафов и золотил корешки бесчисленных энциклопедий. Когда-то эта комната была для Клима и великой сокровищницей, и камерой пыток. Сидя в красном кресле, он упивался остроумным Марком Твеном, а за этим резным столом переписывал латинские фразы под строгим надзором отца. Дура лекс, сет лекс. Суров закон, но это закон. На столе все еще стояла чернильница в виде компаса, а на стене висела карта мира с воткнутыми в нее цветными булавками. Ими Клим обозначал города, в которых ему довелось побывать. Когда он сбежал из дому, на карте были помечены лишь Москва, Санкт-Петербург и Берлин, куда мама свозила его незадолго до смерти. А сейчас булавки красовались в Персии, в Китае и в Аргентине.
Стало быть, Любочка показывала Рогову-старшему все письма, полученные от блудного сына.
На столе, бог ты мой, стояла рамка с фотографией Клима. Он отправил ее 2 года назад, когда его впервые пригласили в Каса Росада, розовый президентский дворец. С каким чувством папенька разглядывал этот снимок? Помнил ли о том, как орал на Клима, и в кого ты такой бестолочью уродился? За спиной тихонько щелкнул замок, и Клим поднял голову. Его заперли?
«Эй, может, хватит дурака валять?»
Ему никто не ответил. Он подергал тяжелые дубовые створки.
«А что, если я злопамятный? А что, если кого-то выгонят со службы?»
За дверью послышался женский шепот. «Я не знаю, как он пробрался в дом. Ему верно сказали, что вы ждете Клима и что доктор Саблин по ночам на службе. Надо позвать кого-нибудь. У вас оружие есть? Кажется, только копье».
Клим постучал кулаком в створку. «Любочка, открой! Это правда я!»
За дверью охнули, дверь распахнулась, и ему на шею бросилась хрупкая женщина с фарфоровым личиком и светлыми пушистыми волосами. «Господи, как я соскучилась!» — смеялась и плакала Любочка, целуя его в щеки. Они оглядывали друг друга, не веря своим глазам. «Ну на кого ты похож?» — захохотала Любочка. «Борода, гимнастерка, вылитый дезертир!» У Клима тоже не укладывалось в голове, что девочка, которая когда-то жаловалась на него, «он меня одуванчиком дразнит», превратилась в маленькую даму с обручальным кольцом на руке. Бдительная горничная смотрела на них, изумленная и пристыженная. «Я пойду», — наконец произнесла она и, попятившись, исчезла. Уже было глубоко за полночь, а Любочка и Клим все сидели в библиотеке и болтали, как в детстве. «Помнишь, как нас укладывали спать?» — говорил Клим. «А мы подкрадывались к дверям гостиной и слушали, как взрослые играют на рояле». «А помнишь, как нас возили на танцкласс?» — вторила Любочка. «У тебя были нитяные перчатки, ты всегда был лучше всех». А мне учитель говорил: «Мамзель, вы мокрая, как рыба, идите переоденьтесь». Так стыдно было. Столько всего было пережито вместе. И так хорошо было встретиться, будто и не было 10 лет разлуки. «Все-таки ты напрасно уехал», — вздохнула Любочка. «Мы же тебя так любили, особенно твой отец». Клим нахмурился. Папенька считал себя вправе ударить его и словом, и кулаком. Он смотрел на меня как на вещь, как на собственность. «Вот уж неправда», — запальчиво сказала Любочка. «Он тебе целое состояние оставил. Как думаешь, почему?» «Из чувства мести. Заставил меня ехать через Тихий океан, через всю Сибирь. В поезде меня 5 раз пытались ограбить». «Но ведь не ограбили. Я хороший боксер». «Ладно, бог с ним, с папенькой», — сказал Клим, поднимаясь. «Помнишь, ты заказывала иглы для граммофона? Я их привез. Твоя горничная уже разобрала мои вещи?» Любочка нахмурилась. «Какая горничная?» «Ну, та, что заперла меня в библиотеке». «Это моя подруга, графиня Одинцова. Мой муж дежурит сегодня в больнице, и я попросила Нину остаться ночевать. Одной-то страшно, дом большой, а из прислуги тут никого, кроме кухарки». Клим не знал, что и сказать. «А почему твоя графиня была в форме горничной?» «Ничего ты не понимаешь, это траурное платье. Нинин муж погиб в начале войны, и она все время ходит в черном». «Вот ведь угораздило вляпаться. Кажется, он говорил с графиней на «ты» и грозился ее уволить». «Я сейчас ее приведу, и вы помиритесь», — сказала Любочка и отправилась за своей подругой. Но оказалось, что Нина уже ушла домой, одна посреди ночи. Когда-то Любочке льстило, что она вышла замуж за блестящего хирурга, получившего образование в Англии. Но 2 года брака не принесли ей ничего, кроме разочарования. Варфоломей Иванович Саблин был стройным, воспитанным и даже приятным, но у него было полностью атрофировано чувство восторга перед женщиной, как у дальтоников атрофировано чувство цвета. Саблин не умел говорить комплименты, никогда не обнимал Любочку и признался ей в чувствах всего 1 раз, когда позвал замуж. Его страсть выражалась в том, что он спрашивал, как дела, и давал деньги на хозяйство. Любочка долго не признавалась себе в том, что ей скучно с Саблиным, и она уже слышать не может его разговоры о войне и медицине. Чтобы развлечься, она собирала у себя общество и устраивала чужие судьбы. По четвергам мебель в ее гостиной сдвигали в сторону, освобождая место под танцы. Пробки шампанского взлетали к потолку. «Господа, выпьем за прекрасную Любовь Антоновну!» — кричали раскрасневшиеся гости. Приятное тепло, временное облегчение, будто от горчичников, которые ставят как местно раздражающее и отвлекающее средство. Клим приехал и все разломал. Любочка никогда не признавалась ему, что еще в детстве была влюблена в него до беспамятства. Видит Бог, она надеялась на то, что он стал другим, недостойным ее чувств, но стоило ему заговорить с ней, а уж тем более побриться и надеть приличный костюм, как Любочка поняла, что ничего не изменилось. Она тихо обмирала, глядя на его загорелое лицо со смеющимися карими глазами. На то, как он читает книжку на испанском, как пьет аргентинский чай мате не из стакана, а из тыквенного кубка, оправленного в серебро, через серебряную трубочку под названием бомбиджья. Клим жил так, будто нет никакой войны. Он слышать не хотел о карточках и велел кухарке покупать самую лучшую провизию, пусть по безумным ценам. Он не интересовался ни новостями с фронта, ни делами бессильного временного правительства, руководившего страной после отречения царя. Это выглядело возмутительно и здорово, будто внешние обстоятельства не имели над Климом власти. Любочка осторожно выспрашивала его, что он намерен делать, теперь, когда стал богатым человеком, Клим отшучивался. «Стану царем Кощеем, буду чахнуть над златом и похищать девиц». Многие Любочкины подруги были бы на 7-м небе от счастья, если бы их похитили и увезли в чудесную страну, о которой рассказывал Клим. По его словам, в Аргентине водились морские львы, мясо было дешевле хлеба, а на улицах городов росли пальмы и кипарисы. А Любочке не суждено было увидеть эти чудеса. Климу даже не приходило в голову рассматривать ее как женщину. Она то и дело подмечала неприятную разницу. Вот ловкий, остроумный, элегантный кузен, а вот ее стеснительный муж, глядящий на всех из-под лобья, старающийся двигаться как можно меньше, чтобы лишний раз не показывать своей хромоты. Во время русско-японской войны Саблин был ранен в колено и с тех пор сильно припадал на правую ногу. Именно поэтому он не попал на германский фронт. Любочка по-родственному всюду сопровождала Клима и старательно оберегала его от встреч с ненужными людьми. Она ревновала его даже к друзьям детства, которых он хотел навестить. Впрочем, навещать было некого. Всех ровесников Клима призвали в армию. «Стучишься в дверь и гадаешь, убит, ранен, в плену», — вздыхал он. «В голове не укладывается. Половина нашего класса уже в могиле».
Но Любочке не хотелось думать о грязи и смерти. Клим дал ей то, что она ценила больше всего на свете — романтику, красоту и сильные чувства. И ничто не должно было портить ей праздник. Она водила кузена по театрам и ресторанам, а он учил ее танцевать аргентинское танго и показывал ей свои личные места боевой славы. Ему нравилось приезжать на острова, где он рыбачил в детстве, или забираться в развалины древнего Кремля, где у нижегородских мальчишек проходили сражения, охоты и состязания. Любочка была готова отдать все, что угодно, лишь бы кузен не покидал ее, и иногда ей казалось, что это вполне возможно. Клим строил из себя циника, которого интересуют только деньги, но Любочка ясно видела, что он вернулся в Россию не за наследством.
Он поехал на другой конец света, потому что ему нужно было примириться со своим прошлым и с самим собой. И она старательно подводила его к мысли, что для этого надо остаться в Нижнем Новгороде и занять в нем подобающее место.
Пролетка несла Любочку и Клима по набережной. Каждый раз он с замиранием сердца глядел на зеленые, искромсанные оврагами кручи, на лодки рыбаков, дровяные баржи и юркие пароходы-фильянчики с черными самоварными трубами.
Справа через реку пестрели склады и пристани Нижегородской ярмарки. Слева разноцветные купола церквей и нарядные здания купеческих контор. Дворцы, часовни, трактиры, страшная миллионка, где в каждом доме притон, каждый день праздник, то драка, то пожар. Пролетка вылетела на крутой откос и остановилась перед расписным теремом Восточного базара, лучшего ресторана в городе. Ступени крыльца покрывал красный ковер, а у входа стояли охранники в черкесках с газырями. Клим и Любочка прошли вслед за метрдотелем через сумрачный ресторан на увитую плющом веранду. Внизу, под горой, расстилалась ока, розовая в лучах заката. За ширмой из тропических растений играл оркестр, и певица в платье, расшитом розами, пела о любви.
«Видишь? У нас тут совсем неплохо», — сказала Любочка, садясь за столик под туго накрахмаленной скатертью.
В ожидании заказа Клим рассказывал ей о районе Сан-Тельма, где он жил.
Некогда это была престижная часть Буэнос-Айреса, но из-за эпидемии желтой лихорадки все богачи сбежали оттуда и сдали свои дома эмигрантам.
«Там тоже очень красиво», — мечтательно произнес Клим. «Высокие окна с жалюзи, что не дверь, то произведение искусства». Но народ, конечно, не шикует.
«Теперь тебе придется съехать оттуда», — сказала Любочка.
«О нет, в моем доме на первом этаже ресторан, на втором итальянское семейство с шестью дочками на выданье, а моя квартира находится еще выше. У меня там прекрасный балкон в завитушках, а над ним лепной герб, в котором гнездятся перелетные птицы. Неужели такую прелесть можно на что-то променять?»
«Можно», — с уверенностью отозвалась Любочка.
Старшие официанты и его подручные принесли тонко нарезанный балык, золотистых куропаток, фуа-гра с черносливом в крохотных фарфоровых чашках и шампанское в ведерке со льдом. Здесь, в Восточном базаре, будто и не слыхали об очередях за провизией и запрете на алкоголь, введенном в начале войны.
«На что ты можешь рассчитывать в своей Аргентине?» — спросила Любочка, отпивая глоток шампанского. «Как бы ты ни старался, там у тебя все равно не будет имени. И у твоих детей тоже. Здесь ты дворянин, отпрыск знатного рода, а там на тебя всегда будут смотреть, как на чужака. Нельзя прийти из ниоткуда и стать кем-то значимым».
Клим улыбнулся и показал глазами на посетителей за соседними столиками. Юных дев, затянутых в шелка, и господ во фраках и кителях.
Любочка смутилась. Она не раз говорила Климу, что с начала войны мир перевернулся с ног на голову, и теперь всем заправляют безымянные выскочки, подрядчики и вагонники, перегонявшие продовольствие из губернии в губернию. Увы, она настолько привыкла к тому, что ее окружает, что не замечала тревожных знаков и часто выдавала желаемое за действительное. Между тем, на Нижегородской ярмарке, некогда принимавшей до 2 миллионов посетителей, половина лавок стояли заколоченными. Нечем было торговать, некому было продавать. Цены росли, фабрики закрывались, а на фронте гибли тысячи солдат каждый божий день. Разумеется, при деньгах можно было выстроить себе пятачок ухоженной действительности, но как в нем жить, если на соседней улице бабы с голодухи громят продовольственные лавки? Когда Клим думал об этом, ему хотелось как можно скорее уехать. Но он не смел заговаривать об этом с Любочкой и ее гостями. Случись что, он мог укрыться в безопасном месте, а им было некуда бежать. Внезапно лицо Любочки изменилось, словно она заметила нечто странное за спиной у Клима. Он обернулся и увидел графиню Одинцову, стоящую у перил. На этот раз она была не в трауре. Закатное солнце отражалось в синем стеклярусе на ее платье. Темные волосы волнами расходились от пробора до пышного узла на затылке. Она медленно обмахивалась большим черным веером, и завитки страусовых перьев колыхались, как морская трава. «Принял за горничную», — пронеслось в голове у Клима. «Болван, болван!» Извиниться за свою нелепую ошибку. Звать Нину к столу, говорить комплименты и заказывать все, что она пожелает. Оркестр заиграл танго.
Следит за сеньорой ночами, за чужими плечами, за стаканом печали. Он как жгут перекручен, как провод искрит, он затоптан ее каблуками. Ищет взглядом знаки судьбы, намек на спасенье от наваждения. Не выносит душа ледяной пустоты, не оспорит закон притяжения. Она танго танцует, будто бы мстит, будто по сердцу бьет кулаками.
Клим поднялся. «Я сейчас», — сказал он, не глядя на Любочку, и направился через веранду к графине.